Приморский бульвар. Вот картинка вторая. Я неспешно иду, нога за ногу, по Приморскому бульвару. Грызу семечки, шелуху сплевываю в кулак. Сорить на бульваре запрещается. Тут чистота, как на корабельной палубе, и публика гуляет только чистая. Нижним чинам, бабам в платках, гулящим девкам ходу нет. Я в своей латаной блузе держусь поближе к ограде. Если заметит хожалы, да погрозит кулаком, перепрыгну, только меня и видали. Со дня, когда я ухнул под землю и открыл волшебную пещеру, миновало больше месяца. Удивительное это было время. Как при утреннем пробуждении, когда уже не спишь, а взгляд еще не прояснился. В голове бродит недосмотренный сон, но члены ожили, начинают шевелиться первые мысли. Вот-вот скинешь одеяло, подтянешься, встанешь. Каждый день поднимался я на Лысую гору и часами просиживал в своем заветном подземелье. Обустроил я его так хорошо, как только смог. Первым делом, конечно, замаскировал лаз. Не хватало еще, чтобы мою тайну по случайности обнаружил кто-то чужой. Дыру я закрыл крепкой крышкой из дубовых досок. Поверху уложил дерн с травой. Теперь на этом месте можно было хоть в присядку плясать. Не провалишься. А открывался люк легко. Взялся за корень, служивший ручкой, да откинул. Наклонная нора, по которой я так шибко скатился вслед за валуном, была преимущественно земляная. И я сделал там ступеньки. Спускался следующим образом. Как следует огляжусь, открою дверцу, сползу в проход. Притворю крышку и только потом зажгу свет. У меня там на особой полочке имелась лампа, которую я спер из дому. Был и запас свечей. Под дырой я соорудил деревянную лесенку с перекладинами. Камни, которыми был завален пол, перетащил или перекатил в один угол. Мраморный пол расчистил. В особом месте лежали факелы. Сухие толстые палки, обмотанные промасленной ветошью. Бывало, запалю по всем сторонам огонь и брожу вдоль дивных изображений. И наслаждаюсь. И нет никого больше на свете. Приключения 12 кудрявых братьев-богатырей я изучил в доскональности. Разобрал, кто из них старше, кто младше. Они, как я выяснил, располагались по старшинству. Слева последыш, совсем кроха, потом юные, затем бородатые, а в правой стороне стены дядьки в возрасте. Но видно, что одного семени. Та же буйная курчавость, тот же побычий крутой лоб. Однако братья-братьями я все ж таки большую часть времени я торчал перед златовласой девой. Валун, вместе с которым я сверся в недры, я перекатил к стене и превратил в табурет. Сяду на него и гляжу, гляжу на свою переливчатую молчальницу, а она на меня. И не надо мне больше ничего. Только когда живот от голода схватит, и очнешься, что день прошел. Хорошо тетка Матрена на меня к тому времени уже рукой махнула, и где я шляюсь, не допытывалась. Сам себя кормлю и ладно. С утра-то я обычно на рыбацкую пристань ходил, где всегда есть работа. Улов разгрузить или арбузы из татарской мажары в Шаланду перекидать. Их от нас возили морем в Евпаторию и Ялту. Сам я хоть не широк в кости, но жилист и проворен, работал быстро. Не терпелось мне поскорее попасть в мою пещеру. Заработаю пятак или гривен, и больше мне и не надо. Брал на базаре хлеб с сушеной таранью, а яблоки и абрикосы у нас сами растут. Рви где хочешь. Не позднее полудня я уже спускался в свое подземное царство. Это был мой секрет, моя великая тайна, ведомая мне одному. Даже если б меня стали на огне жечь или клещами рвать, никому бы я ее не открыл. Не выдал бы чужим своей черноглазой вопрошательницы. Будь я в ту пору поживей мыслями, наверное, заподозрил бы, не сдвинулся ли я рассудком, не стал ли жертвой болезненного наваждения, которое в науке именуется галлюцинация. Но ни про какие галлюцинации я не слыхивал. Глазам своим привык доверять. А что до мысленной живости, то благодаря чудесной пещере она понемножку начала во мне просыпаться. Никогда прежде я столько не размышлял, не мечтал, не воображал себе всякие невозможности. Будто откроется мне откуда-нибудь тайное слово, с помощью которого я сумею мою деву расколдовать, и она сойдет ко мне со стены и поблагодарит за избавление. И станем мы с нею жить-поживать, будто царь с царицей, и никто нам будет не нужен. А если не сыщется заветное живое слово, чтобы вызволить мою ненаглядную из каменного заточения, то я бы согласился и на слово «мертвое», которое меня заколдовало бы и поместило к ней в стену. Пускай бы мы были вместе хоть там, на той стороне, глядели б друг на дружку блестящими неподвижными глазами, держались бы за руки, и никто бы никогда нас здесь не нашел. От этих фантазий у меня в голове начинались взвихрения, и тогда я выбирался побродить по городу. Чувствовал, если вовсе от живых людей оторвусь, могу съехать с ума. В прежние времена я часто шлялся по севастопольским улицам. Там было на что поглазеть. Вдоль парадной Екатерининской до близ Графской пристани, где по вечерам духовой оркестр фланировали морские офицеры, провожая взглядом немногочисленных дам. Женщин нарядного сословия и приличного названия в нашем военном городе было так немного, что каждая почитала себя красавицей и получала тому подтверждение в виде лестного мужского внимания. По набережной артиллерийской бухты, взявшись за руки и горланя своей песни, разгуливали иностранные матросы в смешных шапках с пушистым шариком на макушке. Чужеземным кораблям заходить в черту города воспрещалось. Иностранные купцы бросали якорь в Балаклаве или Камышовой, а в Севастополь добирались на линейках, где проезд стоил пятак с носу. На привозе близ Стрелки было веселее всего. Через залив из кораблей на берег сновали шлюпки, баркасы, дички и ялики. По набережной ходили гурьбой или поодиночке матросы, прицениваясь к сухопутным удовольствиям. Сбитню, пиву, изюму да орехам. Ну и, конечно, к женскому товару, который в нашем порту водился в изобилии. Девки в Севастополе были как на подбор, крепкие, щекастые, зычные. Они лихо ругались и заливисто хохотали, а еще про них шла слава, что пьяненьких матросиков они не обкрадывают. Это у наших шалав почиталось стыдным. Купца какого? Или сухопутного? Пожалуйста. Не поймана, не воровка, а моряка не трожь. Его копейка соленым потом и кровью добыта. Раньше, пока мне не встретилась та, рядом с которой все женщины на вроде пыли, я любил посмотреть, послушать, как матросы с девками рядятся и сбивают цену. Но в новом своем зачарованном состоянии я обходил веселое место стороной, будто моя подземная зазноба могла откуда-то прознать, что я пялюсь на непотребных особ. Теперь я, если уж гулял, выбирал улицы почище. Должно быть, потешно выглядел оборванец, поглядывающий на златоэполетных офицеров и важных господ с усмешечкой тайного превосходства. Но именно потому и расхаживал я по чистым кварталам, чтобы потешить свою гордость. Я был там самый бедный, самый ничтожный и убогий из всех, но лишь на вид. На самом же деле я владел тайной, которая никому из этих бар и барышень даже не снилась. Я обладал сокровищем, равного которому не существовало во всем свете, моей красавицей. А еще мною все время владело необъяснимое, но какое-то очень уверенное предчувствие, что чудеса в моей жизни только-только начались, и главные еще, быть может, впереди. Мне еще предстояло очнуться по-настоящему, но не постепенно, а враз, как если бы на меня полусонного кто-то вылил ведро ледяной воды или, наоборот, подпалил огнем мою постель. Я поднимаюсь с Приморского на Екатерининскую, где самые дорогие кофейные заведения и самые лучшие лавки. И вот сейчас это случится, сейчас. И сброшу я остатки дремоты и побегу, как ошпаренный, и больше уже никогда не остановлюсь.